Читаем шестую главу Шримад-Бхагаватам, шестую песню, пятую главу. Праджапати Дакша проклинает Нараду Муни. Эта глава повествует о том, как Нарада Муни дал сыновьям Дакши наставление и помог им освободиться от оков материальной природы, а также о том, как Дакша проклял за это Нараду. Побуждаемый внешней энергией Господа Вишну, Праджапати Дакша зачал со своей женой Панчанджани 10 тысяч сыновей. Всех их схожих по характеру и складу ума называли харяшвами. Дакша повелел им произвести на свет многочисленное потомство, и харяшвы, покинув дом, направились на запад, туда, где река Синдху, ныне Инд, впадает в Равийское море. В те дни там находилось священное озеро Нараяна Сарас, на берегах которого селились подвижники. В том месте харяшвы предавались аскезе и медитации, что обычно считается уделом тех, кто достиг высшей ступени отрешенности. Когда Нарада Муни узнал, что юноши совершают аскетические подвиги всего лишь ради продолжения рода, он решил наставить их на истинный путь. Мудрец открыл харяшвам высшую цель жизни и отговорил их становиться заурядными карми, которые хотят иметь много детей. Когда сыновья Дакши обрели духовное знание, они решили удалиться от мира и не вернулись в отчий дом. Огорченный утратой, Праджапати Дакша зачал с Панчанджани еще 1000 сыновей. Им он тоже повелел произвести на свет потомство, и юноши, которых называли свалашвами, стали для этого поклоняться Господу Вишну. Но и этих сыновей Дакши Нарада Муни убедил отречься от семейной жизни и стать странниками. После двух неудачных попыток населить Вселенную, Праджапати Дакша прогневался на Нараду Муни, проклял его и обрек на вечные скитания. Исполненный всех добродетелей Нарада обладал безграничным терпением, и он безропотно принял проклятие Дакши. Текст первый. Перевод текста. Шрила Шукадева Госвами сказал: побуждаемый иллюзорной энергией Господа Вишну, Праджапати Дакша зачал с женой своей Панчанджани или Асикни 10 тысяч сыновей. Все звали их харяшвами, о царь. Сыновья Дакши, как все как один, были благонравны и послушны воле отца. Когда отец велел им обзавестись потомством, они тотчас покинули дом и направили свой путь на запад. Там, на западе, где река Синдху встречается с морем, находится знаменитое место паломничества, священное озеро Нараяна Сарас, обитель мудрецов и всех, кто достиг высот духовного знания. Харяшвы поселились у этого священного озера и ежедневно омывались в его водах. Так они постепенно освободились от скверны, и у них возникло желание стать парамахамсами. Но юноши чтили волю отца и совершали аскезу, чтобы потом умножить население мира. Однажды великий мудрец Нарада Муни, увидев, какие аскетические подвиги они совершают, обратился к ним. Нарада сказал: «О харяшвы, ведь вы не видели еще земных пределов. Есть царство, в котором только один правитель. И там есть яма, из которой не выбраться. Есть блудница, что носит обольстительные наряды, а с ней ее муж. И есть река, текущая в обоих направлениях. И чудесный дом, построенный из 25 материалов. Есть лебедь, что издает чарующие звуки. Есть предмет, сверкающий клинками и мечущий молнии, который сам вращается. Неискушенные юнцы, вы ничего этого еще не видели. Как же вы будете обзаводиться потомством?» Здесь Нарада Муни говорит аллегориями. Речь идет о Дакше, Праджапати Дакше. То есть, согласно ведической концепции, жизнь существует вечно. И вот этого происхождения видов не существует, как это описывал Дарвин, например. Жизнь происходит из жизни. И в общем, общий принцип такой, что из высших форм жизни появляются низшие. Все прямо наоборот, как вот, скажем, ученые говорят, что из низших форм жизни постепенно развиваются высшие. Здесь, наоборот, из высших форм жизни появляются низшие создания. Самые низшие создания, они имеют тело, подобное нашим телам, из 5 грубых элементов. И более высокие создания, они невидимы из этого измерения, они из более тонких форм материи сотканы. И более сильные поэтому. Может показаться, что грубое тело, оно, ну что ли, более сильное. Камень, скажем, или кость, как камень. Мышцы, вот это то, что видимо, осязаемо, можно потрогать и переться, это кажется в нашем измерении. В тонком измерении вы сделаете вот так мимо. Вы едва почувствуете этот стол. Но рука не может это сделать. Поэтому нам кажется это. Потому что грубое тело имеет такие свойства. Итак, тонкие энергии, они пронизывают все. Ну, ученые там находят какие-то нейтрино и другие вещи, которые даже планету Земля пронизывают, не замечают таких препятствий вообще. То есть более высокие энергии, это уже открыто. Но как они организованы, никто не знает. Там другие скорости, ужасные силы энергии существуют. А грубое тело, оно поддерживается, когда перестает поддерживаться, тут же разлагается. Через несколько часов уже распадается. Ну, совершенно недолговечно, как это может показаться. И здесь говорится, что один из Праджапати Дакши его зовут. Причем это очень высокий уровень. Он создает даже многих полубогов. Не людей. То есть это очень могущественная личность. Дакши. Он был на заре творения Вселенной, существовал Дакша, сын Брамы. Если Брама творец Вселенной, Дакша один из его сыновей непосредственно. И обычно такие личности обладают 8 ситхами одновременно, 8 совершенств в полной степени. Могут создавать даже из собственного ума многое, или из частей тела. Но у него еще и жена была подобного рода. Такие супруги были. У них задача была, Праджапати означает прародитель. Задача прародителя населить Вселенную. Праджапати, ему также нужна помощь, он всего лишь один, в конце концов, хоть и могущественный, и он порождает сыновей с этой задачей, чтобы потом расселить по Вселенной и различные виды жизни творить на планетах, уже на местах. Вот здесь это и описывается вкратце, что однажды он произвел 10 тысяч сыновей со своей женой, с этой целью. Но все они были очень высокого уровня сознания. Пошли совершать аскезу, а Нарада увидела, что дети необычные. Зачем вообще семейная жизнь? Зачем связываться с этим? И вот он им проповедует. Здесь он к ним обращается, вы же еще не видели пределов Вселенной, Земли. Как же вы будете населять Вселенную, если вы даже не знаете, где вы живете? И говорит аллегориями. Здесь комментарий. Нарада Муни понял, что юные Харьяшвы, живя в святом месте, очистились и уже стояли на пороге освобождения. Кто посоветовал бы им связывать себя семейными узами? Ну, семейные узы обычно нужны для очищения. Ну, конечно, сейчас люди этого не знают. Они для наслаждения это принимают, поэтому разводятся часто. А для очищения это другая задача совсем. Для очищения от низших гун природы, от низших качеств, вот, воспитывая детей, занимаясь поддержанием семьи и многими другими делами, человек очищается, если честно трудится. Но если он уже достиг духовного сознания, ему не нужно обзаводиться семьей для очищения, считается. Нет необходимости. Ведь семейная жизнь подобна яме. Такой глухой и темной, что человек, попав в нее, уже не выберется наружу. Нарада прибег к иносказанию, чтобы заставить Харьяшвов усомниться в необходимости связывать себя путами семейной жизни, следуя указанию отца. Своими намеками Нарада призывал их заглянуть в потаенные глубины сердца и найти там сверхдушу Господа Вишну. Ибо только тогда они стали бы людьми, искушенными во всем. Кто слишком погружен на мирскую суету и не обращает взор внутрь себя, в свое сердце, тот все больше и больше запутывается в сетях иллюзорной энергии. То есть семья – это в основном гриха, апта, сута, вита. Это что? Дом, деньги, сыновья, транспорт, какие-то связи еще. Вот что, вот вся сфера забот семьи. Любые люди, которые обзываются семьей, погружаются в эти дела и все это. И ничего другого не знают, как правило. Поэтому здесь как бы это критикуется, такая семья. С подобным же советом обращался к своему отцу Махарадж Прахлада. В темном колодце семейной жизни не видно конца тревогам, ибо его обитатели заключены в бренные недолговечные тела. Чтобы найти покой, им надо немедля порвать с семейной жизнью, удалиться во Вриндаван и там найти прибежище у Верховной Личности Бога. Итак, Нарада Муни посоветовал Харьяшвам не заводить семью. И действительно, к чему тем, кто уже достиг высот духовной мудрости, снова обрекать себя на неволю? То есть, все же большинство людей, как правило, все должны пройти через семейный образ жизни. Но в свое время нужно развивать отречение. Следующий текст. «Отец ваш знает все, но вы, к сожалению, не знаете истинной воли своего отца. Как же можете вы обзаводиться потомством?» Шишукадева Госвами сказал, «От природы умные харьяшвы стали самостоятельно обдумывать загадочные слова Нарады Муни». Слова Нарады харьяшвы истолковали так. Слово «царь» значит «это материальное тело». Нет, видимо, тут другое слово вставлено, не «царь». То есть слово потом поймем. Значит, это материальное тело, которое достается живому существу за его поступки и навязывает ему ложное отчисление. Из-за памятных времен живое существо воплощается в разных материальных телах, которые служат главной причиной его рабства в этом мире. Если не стараться вырваться из этого рабства, что пользы бездумно трудиться ради приходящих благ? Комментарий. В своей аллегории Нарада Муни использовал 10 образов. Царь, царство, река, дом, материалы, из которых он построен и так далее. Харьяшвы рассудили, что речь идет о живом существе, которое заточено в теле и ищет счастья, но не думает о том, чтобы вырваться из своего заточения. Этот стих очень важен, ибо в нем указывается, что в материальном мире все существа, какими бы телами они ни обладали, заняты кипучей деятельностью. День и ночь человек трудится, чтобы удовлетворить потребности чувств. День и ночь ради того, что того же усердствуют свиньи, собаки и другие животные. Люди, звери, птицы, все обусловленные существа погружаются в бесчисленные дела и заботы, не ведая о душе, заточенной в теле. Главный долг тех, кто получил человеческое тело, трудиться для того, чтобы освободиться из своего заточения. Однако люди не желают прислушиваться к наставлениям Нарады и его преемников, цепи духовных учителей, и продолжают бездумно заниматься материальной деятельностью, мечтая насладиться маасукхой, призрачным мимолетным счастьем. Они не знают, как вырваться из материального плена, поэтому в пятой песне Ришабхадев порицает таких людей, ибо поглощенные мирскими делами они обрекают себя снова и снова рождаться в материальном теле и подвергаться тройственным страданиям материального бытия. Харьяшвы, сыновья Праджапати Дакши, сразу поняли, что имел в виду Нарада. Донести смысл его наставлений до каждого – вот цель движения сознания Кришны. Мы стараемся убедить людей, что упорно трудиться и совершать тапасию нужно для того, чтобы достичь самосознания, чтобы освободиться из вечного плена, рождения и смерти, старости, болезней. Но майя сильна, она очень искусно воздвигает препятствия на пути к пониманию этих истин. И нередко случается, что те, кто присоединился к нам, снова попадают в сети майи, так не сумев осознать всей значимости нашего движения. Тешил Прабхупада говорит в комментарии, что майя очень могущественна. Это самая тонкая сила в материальном мире. Никто не знает, что такое майя. Никто не сможет постичь это. Даже великие мудрецы не знают, что это такое. То есть, как она действует. Мы видим только результаты майи. Но как она приходит, невозможно постичь даже Господу. В Раме говорится. Самая великая, самая огромная сила. Она подчиняется только Вишну, больше никому. Дэви хеша гуна мои мама моя доротия. Он говорит в Бхагавадгите, дэви хеша, вот это дайва, то, что мы называем природа, или майя, дэви хеша, гуна мои, говорит, моя энергия. Кришна. То есть она только под моим контролем. Человек пытается ее как бы вот овладеть этой энергией материальной. Невозможно. Здесь говорится, что даже те люди иногда, которые начинают духовную практику, может быть, могут быть сбиты с толку майи. Тоже нередки такие случаи. То есть не так легко понять, о чем здесь речь идет по этой причине. Во-первых, у многих людей протест, что так говорится о семейной жизни. Здесь большинство людей будет это вызывать ужасный протест. Что же записание такое? Если так говорится о семье. Но здесь речь идет, как вот был пример. У Рамануджачари был один ученик, известный ученик. Он славился феноменальной памятью. Единожды что-то услышав, он запоминал на всю жизнь. Мог тексты запоминать любые на санскрите. Не записывал. Куреша звали его. Он был губернатором целого округа в Индии. И немножко рассказывается о его личной жизни. Однажды он шел по деревне. Ну, высокопоставленное лицо, представьте себе, он идет по деревне, и он, ну, конечно же, внимательно наблюдает, как живут люди в его округе. И, проходя мимо одного дома, он услышал там горький плач. Вся семья там плакала, были какие-то сложности серьезные. Он приостановился слушать, что там происходит. А это очень великий преданный. И слышит, что там все обвиняют собственную дочь. Астролога пригласили увидеть ее карму, судьбу, когда замуж выдавать и так далее. А астролог говорит, что, ну, дурной гороскоп. Ну, хуже некуда. Все как бы хорошо, но это одна вещь, что все, кто женится на ней, умрет. Проклятие. Ну и понятно, что этот гороскоп станет известный, вся семья не знает, что делать. Женщина не замужем в то время, в Индии, в той культуре. Большая проблема. И дочь собирается топиться в колодце уже. В общем, эксцесс серьезный. И семья кричит тоже. И на нее, и на астролога. Может быть, ты врешь, может быть, так, не так. В общем, беспокойство большое. И Куреш заходит в этот дом. Говорит, что вы так беспокоитесь? О чем плачете? Ну вот, дочь несчастье принесла. Уже вот брачный возраст у нее, пригласили астролога. Он говорит, что никто за нее замуж, никто на ней жениться не будет, потому что умрет любой человек, женившись на ней. Проклятие висит. Не плачь, говорит Куреш, я женюсь на ней. Все затихли сразу. Ну, губернатор пришел. И самую проклятую, значит, девушку берет жены. Уважаемый человек, не шути, пожалуйста. Вот ты только что астролог говорил, что умрешь, умереть хочешь. Нет, нет. Мы не будем жить обычной семейной жизнью. Мы обманем гороскоп. Мы будем служить вместе Вишну и все. Это не будет семья обычной. Так мы избежим этого проклятия. Но если ты такой великий, мы не знаем. Ну смотри сам. Мы с радостью тебе даем дочь замуж, конечно. Это очень известная святая в истории. Они не жили обычной жизнью. Они думали только о служении Вишну. Не думали ни греха, ни апта, ни вита, ни сута, ни где мои дети, где мои деньги, где мой транспорт, где мои бумаги, деловые связи. Вообще об этом не думали. Они только служили. Было много детей преданных. Была очень счастливая семья. Вот о чем речь здесь идет. Не в принципе, что мужчина и женщина не могут быть вместе. Не это имеется в виду. А вот эти вот семейные проблемы, которые человек принимает. Яма называется. В яму падает, в колодец материального существования. И знаете, интересный момент. Семья как бы, ну, святая, чтится и уважается. Но Веда говорится, что такая семья, вот такая семья, это самые бессердечные люди. Все из-за семьи это происходит. Все несчастья в мире происходят из-за таких семей. Которые думают только о собственном благополучии. Все. О собственном семейном благополучии. Ничего для Бога не делают. Вот у меня есть дети, вот это важно. У меня есть моя работа, мой дом, вот и все. Все остальное не важно. Вот потом. Вот такие вот семейные дела, отношения и погубили весь мир, говорится. Самые бессердечные люди, они думают, что их семейные дела важнее, чем проповедовать духовные знания. Вот о чем здесь идет речь. И, конечно, многим людям нужно мужество, чтобы вообще признать этот момент. Что именно современная семья – источник всех страданий. Неправильная семья. Харяш, вы так истолковали слова Нарада Муни о царстве, в котором только один правитель. Только Всевидящий Господь, Верховная Личность Бога, наслаждается всеми, всем сущим. Он полон шести совершенств и совершенно независим. Он запределен сотворенному миру и потому не подвластен трем гунам материальной природы. Если наши знания и труд не помогают нам его постичь, то что пользы? День и ночь трудиться, подобно кошкам и собакам, ради призрачного счастья. Нарада Муни упомянул о царстве, в котором только один правитель, безраздельно властвующий над всем. Весь духовный мир и, конечно же, мир материальный принадлежат единственному властелину или наслаждающемуся Верховной Личности Бога. Здесь Господа называют Турья, пребывающий в четвертом измерении. Ибо Господь запределен материальному миру. И в этом стихе его также величают Абхава. Антоним это слово Вабхава означает, тут нет перевода этого слова, Абхава, Вабхава, Бхава, тут нерожденный. Бхава означает, происходит от глагольного корня Пху. Путва, Путва пролиете. В отличие от них, о Верховном Господе нельзя сказать, что ни, пу, ни Путва, ни пролиете, либо он существует вечно, нерожденный. Ничто не понуждает его рождаться, подобно людям и животным, которые вновь и вновь рождаются и умирают, потому что не ведают о душе. Тело Верховной Личности Бога Кришны не претерпевает изменений, и только невежды могут думать иначе. Ваджананти маммутха манушимтану машрита. Это цитата из Бхагавадгиты. То есть, когда он приходит в этот мир, подобно человеку, все глупые люди думают, что он родился как человек, такой же, как все. Итак, Нарада Муни советует людям дорожить отпущенным им временем и не прыгать без всякой цели, подобно кошкам или обезьянам. Долг человека – постичь Верховную Личность Бога. Тут как бы душа прыгает, что получается, как обезьяна, с ветки на ветке, с дерева на дерево. Меняет тело, имеется в виду здесь. Такая аллегория. Сознание материальное настолько зафиксировано в одном теле, что человеку кажется, что никаких рождений раньше не было. И ничего в будущем не будет, кроме этого. С такой силой зафиксировано в материальном теле, что очень трудно ему понять, что такое же много раз было где-то когда-то. Харяш, вы так истолковали слова Нарада Муни о яме, из которой невозможно выбраться. То место, откуда еще никто не вернулся, это Патала, низшая планетная система. Точно так же человек, попавший в Вайкунтха-дхаму, Пратьяк-дхаму, уже не возвращается в материальный мир. Если есть такое место, достигнув которого уже не нужно возвращаться к жалкому материальному существованию, то какой смысл скакать, подобно обезьянам, в этом бренном мире и не попытаться увидеть это место или узнать о нем? То есть есть другое место, здесь Нарада говорит. Гете тоже говорится, есть непроявленное место. Здесь его не видно, непроявленное тут. Не разрушается. Оно существовало до этого творения вселенского, сейчас существует и продолжает свое существование после, не меняется никогда. Это является целью познания, узнать о том месте. Если просто узнать о том месте, то мы больше не рождаемся тоже. Ядгатва на нивартанте татхама парамамама, вот этот стих, да. В ведических писаниях о нем упоминается не раз. Кришна говорит, джанна карма чаме дивьям, вам йо ветти татва таха тяктва дихам пунарджана на тимам эти соджуна. Тот, кто воистину постигнет Кришну, Верховного Царя, как называет его Нарада, оставив бренное тело, никогда больше не родится в материальном мире. На это указывает первая строка обсуждаемого нами стиха. То есть духовное тело, вот что нам нужно постичь. Что такое духовное тело? И с рождением смерть будет покончена. Душа вечна, но и духовное тело сейчас не развито. Душа на форме как бы такого семечка находится, с которого постепенно взращивается духовное тело при помощи духовной деятельности, практики, процесс. То есть мы как бы утратили, сейчас в сжатом состоянии находится тело. И пример семечка. То есть целое дерево помещается в семечко. И теперь процесс обратный, можно вырастить его оттуда. Проявиться оно может. Непроявленное называется состояние. Многие вещи находятся в непроявленном состоянии. Как, например, этот стол, там есть огонь внутри, но не проявленный. Его можно сжечь, он будет гореть. То есть материя, она внутри есть непроявленная энергия, которая может проявиться в какой-то момент времени. Также душа, она сейчас непроявленная, может проявиться. Или подобно, как человек спит, непроявленный, но может проснуться, проявиться. С характером, с качествами, с формой, с отношениями. Подобно этому, когда проявляется душа, мы начинаем понимать, что такое духовное тело. И в этом случае покончено с рождением смертью. Пока душа спит, она спит в этом теле именно. Сон – это тело, отождествление с этим телом. Все, что с телом происходит, кажется, со мной происходит. Очень близкое отождествление. Это майя, это очень сильная энергия. Такой человек не вернется в материальный мир, он вернется домой к Богу, где его ждет вечная жизнь, исполненная блаженства и знания. Почему же мы не стремимся туда? Почему обрекаем себя снова и снова рождаться в материальном мире? То в теле человека, то в теле полубога, а то и в теле собаки или кошки. Зачем напрасно тратим свое время? Кришна говорит, «Мам питья пунарджанма дукхалаем ашашватам». Преданные никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство. Мы должны заботиться лишь о том, чтобы навсегда освободиться от оков рождения и смерти, чтобы достичь наивысшего совершенства, стать приближенными в Верховного Царя в Его Духовном Царстве. В этих стихах сыновья Дакши, понявши это, задают один и тот же вопрос. Кимасад карма вир павет. Харьяшвы так истолковали слова Нарада Муни о блуднице. Непостоянный разум, оскверненный гоной страсти, подобен блуднице, завлекающей мужчин нарядами. Если не понимать этого, что польза бездумно трудиться ради приходящих благ. То есть мы действуем под влиянием разума собственного. Под влиянием собственного ума также действует, если об этом говорится. Но они изменчивы к уму разуму. Подобно блуднице, она непостоянна. Она то с одним, то с другим. И разум точно так же материально устроен. Любая незамужняя женщина, которая объявляет себя независимой, становится блудницей. Такие продажные женщины обычно одеваются очень броско, желая привлечь внимание мужчин к нижней части тела. В наши дни среди женщин стало модным ходить почти голыми, лишь слегка прикрывая нижнюю часть тела. И все ради того, чтобы разжечь в мужчинах похоть. Разум продажной женщины всегда старается привлечь внимание мужчин к нижней части тела. Также и разум живого существа, которого не интересует ни Кришна, ни движение сознания Кришны, то и дело меняет наряды, словно блудница. Какая польза в столь ущербном разуме? Разум нужно использовать для того, чтобы обрести сознание, которое освободит нас от необходимости одно за другим менять тела. Карми постоянно меняют свои занятия. Но не таков человек, сознающий Кришну. Его единственное занятие – привлечь внимание Кришны. Поэтому он повторяет мантру Хари Кришна и живет очень просто, не потакая капризам моды. В нашем движении мы учим следовать одной моде, носить вайшнавскую одежду, брить голову и украшать себя тилаком. Мы учим тому, как сделать чистыми свои помыслы, свою одежду и пищу, ибо знаем, что это поможет нашим ученикам утвердиться в сознании Кришны. Какой смысл постоянно менять стиль одежды или прически, носить то длинные волосы, то короткие, то отпускать бороду, то сбривать ее. Вместо того, чтобы тратить на это время, мы должны утвердиться в сознании Кришны и с великой решимостью принимать лекарство преданного служения. Да, это действует сильно. Когда мы поступили в учебное заведение художественное Горчаника, помнишь? Ну, то есть мы стали студентами художественного заведения. И очень быстро облик, внешний облик всех изменился. Стали появляться студенты с такими длинными шарфами, в беретах, бороду отпускали, трубки стали носить. Ну, художники, то есть такой как бы стиль был, мода была такая. Мы это наблюдали. Вот, раньше они были такие, потом стали другими. Когда мы жили в Петербурге, я знал одного студента. Мы с ним как-то вместе тоже поступали туда. А потом я уже был в сознании Кришны. Ходил на работу одним путем, а он этим путем ходил учиться. То есть мы с ними очень часто встречались. Вот, потому что он в это время шел заниматься, я с работы шел утром, суточная работа. Регулярно с ним виделись. И мы так просто здоровались, как дела, так по-быстрому были знакомы. И я его наблюдал так несколько лет. Первый год он поступил. Это очень престижное заведение художественное. И его походка была такая, знаете, решительная, целеустремленная. Он весь как бы был таким вдохновленным человеком, когда шел на занятия. Это первый год был. Второй год он уже был немножко серьезнее, потерпелся длинный шарф, берет и борода. Он был немножко таким уже серьезным. С папкой ходил, о чем-то задумчивый. На третий год он был чаще всего расстроенный. Даже осанка изменилась. Голова больше вниз, так вот, с этим шарфом. И уже последний год я видел его. Он был без шарфа, с одной бородой, без берета, постоянно пьяный. Просто мы встречались мимолетно. Таким образом, как он менялся, этот человек. Здесь говорится об этом. Разум продажный, он предаст нас. Мы верим всем этим вещам, надеемся, что-то из себя строим, какие-то бороды отращиваем, или стрижемся, или одеваемся как-то, ну, машины покупаем, ну, все что угодно. Но все кончается одинаково. Человек напивается потом и ничего не хочет просто. Нельзя привязываться, говорится, к блуднице. Она же обманывает. Всегда расстройство будет в итоге. Хариш, вы так истолковали слова Нарада Муни о муже блудницы. Муж блудницы лишен свободы, как лишен ее тот, чей разум нечист. Ибо такой человек только увеличивает срок своего заточения в материальном мире. Обманутый материальной природой, он идет на поводу у разума, который приносит ему то радость, то печаль, что пользует таким людям трудиться ради приходящих благ. То есть, что бы они делали, как бы они трудились, то радость, то печаль, ничего не изменится. То радость, то печаль. Хоть богатый, хоть бедный, хоть какой, любая профессия, любой возраст, ничего нового. То радость, то печаль, то радость, то печаль, ничего не меняется. Оскверненный разум сравнится здесь с продажной женщиной. Тот, чей разум нечист, идет на поводу этой женщины. Явас и Атмика Бутир Экеха Курунандана. По-настоящему решительные люди руководствуются устойчивым разумом, то есть разумом в сознании Кришны. Только одно нужно. Те же, чей разум прихотлив, все время ищут перемен в жизни, захваченный мирской суетой. Такие люди подвержены многообразному влиянию гун и обречены переживать мнимые радости и беды. Мужчина, взявший в жены блудницу, не узнает счастья. И также не узнает счастья тот, кто подчиняется диктату материального разума и материального сознания. Необходимо понять, как действует материальная природа. Пракрити криямана нигуна кармани сарваша аган карави мутхатма картахама тимани те. Сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Живые существа – рабы материальной природы, но каждый из них самодовольно мнит себя ее господином или мужем. Ученые, к примеру, жизнь за жизнью пытаются подчинить себе силы природы, отказываясь понять Верховного Господа, хотя именно его воля движет этим миром. Стремясь к господству над материальной природой, они ставят на место Бога себя, внушая доверчивой публике, что даже если Бог и существует, научный прогресс позволит человеку освободиться от его власти. Но в действительности живое существо, не способное противостоять законам Всевышнего, вынуждено общаться с подобным блудницей, оскверненным разумом и постоянно менять материальные тела. Причина этого в соприкосновении живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни. Какой же смысл все силы отдавать делам, плоды которых приходящие, вместо того, чтобы раз и навсегда разрешить важнейшую проблему бытия? Ну, прочитали 15 текстов. Будут какие-то вопросы?
Про Патала, что оттуда еще никто не вернулся.
Из Патала?
Да. Значит, отвечен?
В нашем измерении мы не знаем. Мы не видели, что кто-то возвращался еще туда.
Значит, отвечен.
В нашем понимании.
А что это значит?
Ну, оттуда очень трудно выбраться. Легче всего выбраться отсюда, где мы сейчас находимся. Сверху выбраться очень сложно, снизу тоже очень сложно.
А имеется выбраться, вернуться в изначальное положение, в духовный мир?
Ну да, ну кто из Патала в духовный мир вернется? Но даже чтобы сюда добраться из Паталы, Курчандрик, страшная картина. Никто себе представить такое не может. Это называют бездонные пропасти. Так называют, чтобы было представление, что такое Патала. Попасть в Паталу, это никто не знает, на сколько времени. Это страшная картина. Отсюда вот легко. Но отсюда легко и в Паталу, и наверх. И туда, и туда. Поэтому Писание говорит, осторожно, не живите как кошки и собаки. Иначе можно загреметь в Паталу.
А из Патала на землю можно попасть?
Ну, тоже не так просто. Там невозможно совершить каких-то заслуг, понимаете, да? Нужно просто ждать, пока вот все эти грехи сгорят.
То есть мера страдания, она закончится же?
Ну да, но вот когда вопрос? Когда вопрос здесь, вот когда? Никто не знает,
то
когда.
То есть вообще свободы выбора нет? И служение, которое приносит освобождение, никакого, это же близко.
Что такое Патала? Вот смотрите, человек совершает какие-то грехи или преступления.
Допустим, корову.
Да, и скрывает их как-то. Скрывает, означает, за каким-то благочестием он все-таки находится. Либо у него связи есть какие-то, еще защищают его, либо у него еще разум есть, который защищает, он как-то скрывается от этого и каким-то благочестием прикрывается, так? И даже бывает, что уже, в принципе, люди знают, что у него столько грехов, улик нет. То есть законы кармы таковы, что он еще здесь живет, с такими грехами. И пока живет, у него есть возможность справиться, там, покаяться, что-то. Но он этого не делает. И если он попадается на маленькое преступление, попадается все же, то отвечает уже за все. Это Патала называется. Сколько в этом случае, сколько человек должен страдать за убийство коровы?
В смысле, что за прошлой жизни
тоже? За все, за все, за все. За все.
Сколько волосков? Вот
то есть, как только он утрачивает шансы все эти, уже как капля последняя, шансы. Шансы еще даются человеку исправиться, как вот, встать на путь покаяния, аскезы какой-то. Это же все наши грехи. Почему нам трудно в сознании Кришны? Почему трудности встречаются? Потому что мы должны отстрадать от этих прошлых грехов. Здесь, не в Патале. Быстро. А если мы эту чистую форму жизни не используем для этого, а продолжаем совершать дурные поступки, то в какой-то момент это все накапливается, и тогда уже последняя капля, мы должны за все ответить уже в Патале, не здесь. Что здесь есть свобода выбора, и мы увиливаем. Тогда где же мы должны рассчитаться? Здесь мы не хотим. Здесь мы прячемся. Здесь есть возможность. Туда, где нет возможности спрятаться. В этом случае. Это называется Патал. Поэтому кто-то скажет, а я таких уж грехов и не совершал в этой жизни, куда мне ад, правда? Но вы не знаете, что было в прошлых жизнях. Если все это суммировать, не дай бог, и вот так вот случиться, в Паталу попасть? Нет. Оттуда выхода, говорит, практически нет. Может там до конца жизни Брамы находиться, кто его знает.
Да, но все равно когда-то завершается.
Ну, конечно, конечно. Слава Богу, что хоть как-то завершается.
Патала относится к материальному миру.
Конечно.
Да. При разрушении всего материального она тоже разрушается. А куда тогда души оттуда идут?
Из Паталы?
Да. При разрушении всего материального мира.
В сон. Сначала в сон. В сон погружается.
Ночь Брахма.
Ночь Брахма. А потом опять туда же возвращается.
Ну, потом, да, согласно своей карме.
Они потом очищаются в теле, когда Вишну находится, то все получают очищение.
Не освобождение, нет, те желания сохраняются.
Очищение, а желания сохраняются.
Те же желания сохраняются.
А с Золотого века кто? Какие души тогда в Золотом веке начинают свое существование? Они же тоже из тела Вишну входят, начинается Золотой век. Те, которые получили, которые, у которых еще желание, но там же все желания имеют. И Золотой век, что там, души без желаний, что ли, именно в Золотом веке?
В Патале?
Нет.
В Золотом веке? Это возвышенные когда, души,
а когда у которых желания более высокие. Разрушаются же полностью низшие и высшие планеты, миры, все разрушается.
В конце Вселенной, да, вся Вселенная.
И все входят в тело, Махи души Вишну. Входят в тело Вишну.
Да.
Вот там они очищаются.
Не очищаются.
Не очищаются. Не
очищаются? Нет, они находятся во сне.
А как же они соприкасаются?
Они спят там. Да,
они соприкасаются с телом Господа.
Нет. Они не получают освобождения. Нет.
А те, кто
все их желания материально сохраняются.
На поле Курукшетра.
Его же называют хранитель. Вот он хранит их там. Это Маха Вишну. Это его функция как хранить. Хранитель. В него входит вся Вселенная, она не становится духовной. Потом он выдыхает, снова она проявляется материальная. И живые существа его взглядом наполняются с теми же желаниями, в которых они вошли в него. Хранитель. Ничего не меняет.
А вот поле Курукшетры, там же Вишну, Кришна был в образе Вишну, и там пишется, что все, кто видел его, то
отгадай,
все
почему?
Получили освобождение.
Ну, отгадай, почему?
Думали о нем.
Раз, еще.
Были убиты им.
Он не убивал на Курукшетре. Он вел колесницу Арджуны. Они сами сражались.
Ну, кого-то там убил же.
Кришна никого не убил. Ни одного человека на Курукшетре. Арджуна сражался. Все другие сражались.
Ну, не знаю, почему это.
Потому что исполняли долг воинский. Погибли при исполнении долга и в присутствии Кришны. Это другое. Такого был замысел. А Маха Вишну – это хранитель в этом случае. Он хранитель. Все, что входит, в таком же виде и выходит потом.
И что, опять в Патал возвращаются?
В соответствии с желаниями. Не сразу. Процесс творения, если ты помнишь, как проходит процесс творения, сначала во Вселенной один только Брахма. Никого нет. Все в лотосе, вся карма. Вот он постепенно начинает проявляться. Еще Патал нет, высших планет нет, ничего нет. Постепенно они населяются, создаются. Да, это интересный момент, как живое существо снова приходит в материальную новую Вселенную, как оно свое место занимает. Потому что для него нужно еще подготовить место соответствующее.
Не понимаю. если вся материальная жизнь, она деградирует в это время, поэтому Господь Вишну все разрушает, потому что не имеет никакого смысла все. И Калки-аватар приходит, все разрушает. Все
не Господь же Вишну, а Господь Шива разрушает. Если калки, если калки разрушают, они все освобождаются на этой земле.
Калки аватар
в конце Кали-юги, аватар. Он уничтожит всех людей. Это аватар, Кришна, да.
Чистое проявление Кришны только в этом образе, который приходит, чтобы уничтожить всех, потому что нет смысла больше в этом существовании.
Почему разрушается вообще Вселенная эта? Причина в чем?
Ну, деградация приходит. Окончательное.
Он мог бы создать не разрушающуюся Вселенную, верно? Почему он создает разрушающую Вселенную? Потому что живые существа в этой Вселенной, они не собираются возвращаться домой к Богу. И все, что им хорошего дают, превращают в плохое. Ну, как дети. Они же подобны детям. Если вы детям даете что-то, они же там без вас что натворят? Все сломают. Тогда вечером говорите, все, игрушки туда, спать всем. Все, в гневе их. Порядок наводите. Но утром снова запускаете их сюда же, снова эти достают игрушки, снова, так сказать. Чтобы им не дали хорошие, не сломают обязательно все равно разгневаетесь, снова спать. И так далее. Вот почему разрушается. Гнев, это гнев. Гнев Санкаршаны переходит, этот гнев Шива, Шива этот гнев чувствует и начинает разрушать Вселенную в свой срок. По этой причине.
Ну, спасается только единица, такое количество живых существ. Но только единица приходит к Богу.
Приходит еще Господь Читания еще приходит, который спасает всю Вселенную.
Ваша амнистия? Вот мы попали под амнистию практически. Практически.
Мы не понимаем этого до конца.
Скажите, а раскаиваться нужно, чтобы попасть под амнистию? За все грехи в этой жизни? Или можно еще авансом за те прошлой жизни подумать и начать каяться за тем,
что чтобы попасть под амнистию, нужно только одно качество – честность.
В чем? В мыслях, поступках?
Служить Кришне нужно и все. Что-то делать для Кришны нужно. Повторять имя, готовить просад, предлагать пищу. То есть честно отдавать ему это должное. То есть у нас есть только один долг перед Богом на самом деле. Поскольку мы задолжали, то мы должны всем оказались тут. И детям, и стране, и всем на свете. А на самом деле долг только перед Богом существует. Вот это честный взгляд на вещь. Если вы детям отдаете свой долг всю жизнь, то вы не расплатитесь все равно. И государством тоже не расплатитесь. Ни за что. Пока не дадите долг Богу. Мы перед Богом должники, в этом суть. То есть грехи, да, есть. Мы признаем свое несовершенство, мы признаем, что это мир страданий, это честная позиция. Есть люди, которые не признают, говорят, нет, это не мир страдания, тут счастье кругом. Деньги только зарабатывай, и все, и будь счастлив. Это мошенничество, мы не признаем такие вещи. Такие люди под амнистию не попадают. То есть честные люди должны быть. Как дети говорится, будь ты самый грешный из всех грешников, но если ты поднимаешься на корабль, трансцендентного знания, спасаешься. Любой человек, если он честный. Грехи в расчет здесь не принимаются уже. И бывает, что наоборот, блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем праведники.
Меня удивило тоже, Шримад, вот, когда Кришна после поля Курукшетры, после битвы возвращался в Двараки, весь город его встречал, и в том числе куртизанки. И вот там описывают, что даже Двараки были куртизанки, проститутки. Но они все-таки любили Кришну, и после своей смерти они поднимались духовно, понимаете? Потому что даже будучи куртизанкой, можно, как говорится, сохранить чистоту.
Они были преданными.
Они были другие куртизанки, чем теперь.
Ну да, это были совсем другие люди. У них была такая профессия, да. Собственно, это в ведах описывается, что в человеческом обществе должны быть такие профессии, для, чтобы уравновесить брак. Что в браке, когда мужчина привлекается другими женщинами, то он разрушит семью. Или чужую семью. Поэтому идет к блуднице.
И в комментарии оправдывается, что блудница, да, действительно необходимо для общества, чтобы сохранить семью. Вот какой парадокс получается.
Материальный мир такой. Такой материальный мир. Прабхупада видел однажды, как машина, такая упаковывающая мусор, знаете, так он его прессует прямо на улице. Вот, такой брикет. Вот, сильный очень такой пресс. И выбрасывает контейнер. Прабхупада говорит, вот говорит, весь материальный мир, говорит, нужно вот так вот упаковать, говорит, и выбросить. Ну, не может быть совершенно. Тут всегда какие-то есть недостатки, это скверно.
Еще разрешите вопрос практически. Подъем. Подъем. Ну вот я как-то слушал одну из лекций Лакшми Нараяна Дас, вы знаете его. И вот он говорит, что есть самое благоприятное время суток, называется Брахма Мухурта, с 3:40 до 4, 48 минут до 4:28. В это время родился в лоне Деваки Кришна. И вообще аватар приходит, Бог. То есть нам тоже нужно, наверное, в это время самое благостное вставать и читать мантры.
О, да, самое благоприятное время.
Преданные в это время остаются?
Да, для медитации. 3:30 уже поднимаются все.
А вот здесь солнце стоит же позже, кажется.
Здесь для тех, кто живут постоянно в этом месте, нужно вставать рано. Если мы с тобой постоянно часы, пояса меняем, там по-другому, конечно, у нас все.
Солнце только сейчас встает.
9:30 восход солнца. Зимой поэтому, да. Зимой. А летом, конечно,
Брахма Мухурта, она, соответственно, как встает солнце?
Да.
Или не зависит?
Ну тогда в Мурманске Брахма Мухурты нет зимой вообще. Так по часам придется. Да как?
А может там правда ее нет? Такие глухие места.
В Исконе у нас правило для всех, для всего мира, с 5 до 7 джапа. С 5 утра до 7 джапа.
Надо к 5, в 5 вставать.
В 5 уже читаем.
Да, мыться, надо подготовиться, надо же совершить.
Значит, нужно чуть пораньше встать, чтобы в 5 уже начать.
Хоть летом, хоть зимой.
Да, так.
Независимо от восхода солнца.
Брахма Мухурту медитация усиливается в 2-3 раза.
Эффект.
В 2-3 раза. Если вы достигнете этой медитации, вы спать не захотите ни за что. Это просто пока мы не проснулись, мы спать хотим. А если проснуться все же в это время, так вот, то в 2-3 раза бодрствование сильнее, чем другое время.
Потом я заметил, в 3 с чем-то просыпаюсь, потом смотрю на часы, о, еще рано. И опять засыпаю, и просыпаюсь с давлением. А. Утром 140 постоянно давление повышенное. Потом в течение дня упорядочивается 120 на 80. Сегодня я проснулся в 3:30, но все-таки в 4 встал. Омылся и так далее. Прочитал 14 кругов. Успел прочитать и поехали. Осталось 2 круга только. Наверное, вот эти часы все-таки охватил. Успел захватить. Даже никто не мешает. Тишина. А летом птицы начинают просыпаться, природа начинает просыпаться. Это же такое благостное состояние.
Лучшее время. Да. Лучшее время.
А можно читать джапу только сидя дома или в движении тоже можно на природе?
Я не сижу никогда. Всегда хожу.
И на природе можно, да? И утром ходите? Прям по дому можно ходить?
Ну, я так делаю. Многие сидят. Как-то высижу и два часа. Я не могу сидеть так долго.
Главное внимательно слушать. Сидя или стоя, или ходите. Если вы можете внимательно слушать. Самое главное.
Свой голос слушать.
Да, да.
Я хотела вот добавить. Да. В Индии, например, солнце практически весь год встает и садится в одно и то же время. И там 1-часовой пояс. Поэтому у них Брахма Мухурта отчитывается от восхода солнца 48 минут. Это на самом деле 2 мухурты. называется Брахма-Мухурта, 48 минут до восхода солнца. В наших широтах, когда постоянно в течение года меняется восход солнца, если вы живете постоянно на одном месте, то вам, конечно, неудобно менять привычки вставать летом раньше, потом зимой позже. Для о чем Гуру Махарадж сказал, тогда удобнее какое-то время выбрать, но всегда до восхода солнца вы встаете и читаете мантру.
Лучше в одно и то же время, невзирая на время года. Тогда ритм выработается определенный, стабильный.
Ритм. А ложиться во сколько времени? Ложиться во сколько?
Ложиться в 9.
Ложиться так, что встать.
Чем меньше спим, тем духовнее.
Пакчунат Такур отложился в 8 утра, в 8 вечера, и в 12 уже поднимался, 4 часа спал. Ночью писал баджаны, книги, потом у него работа была, он был судьей мировым, семья была. В 8 вечера он ложился спать. Если в это время ложиться спать, то сон эффективнее раза в 2-3 тоже. Если вы ложитесь в 8 вечера, до 12 вам кажется, что проспали часов 8-6, что-то такое. То есть сон он другой совсем.
Если бы было электричество, все бы так ложились спать.
Ну интересно, если вы встаете, вот, вы ложитесь в это время, встаете вот так рано, вы отрезаны будете от жизни мирской полностью.
Мирскую
полностью.
Соседи не дадут рано лечь. В 10 часов пылесосить начинают.
Соседи, да, если там шум.
Вечером
пылесосили в 11 вечером часов. А теперь вот Иисус с ними уже несколько раз разговаривает, беседует, они теперь начинают в 10 часов пылесосить. И практически каждый день. Поэтому только ты заспишься, тебе разбудят.
Ну да, в таком мире живем.